Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей передача «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Папа Римский в рождественском обращении призвал к миру на земле. В Молдавии оправдан обвинявшийся в убийстве Ильи Зимина. В Москве коммунисты провели акцию протеста. Папа Римский Бенедикт XVI выступил с традиционным рождественским обращением городу и миру.
Пусть Рождество Христово напоминает миру, в чем его подлинное счастье. И пусть ваши сердца наполнятся надеждой и радостью, ибо Спаситель был рожден для нас.
Понтифик призвал мировых лидеров положить конец конфликтам, в частности, в Ираке и Афганистане. Он заявил, что этническая, религиозная и политическая напряженность и все формы несправедливости и дискриминации разрушают внутреннее устройство многих стран и ухудшают международные отношения. Обращение прозвучало на 63 языках мира. Верховный суд России отменил и направил на новое рассмотрение постановление о незаконности проведения в Чите следствия по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Весной Басманный суд, а затем и Мосгорсуд признали проведение в Чите следствия по новому делу против экс-главы ЮКОСа и совладельца Минотепа незаконным. Ходорковский и Лебедев уже отбывают 8-летний срок заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Теперь им предъявлены новые обвинения в отмывании денег. Активист «Другой России» Артем Басыров, насильно помещенный в психиатрическую больницу под Йошкар-Олой, сегодня отпущен домой. Как сообщил представитель коалиции, решение о его выписке неожиданно приняла медицинская комиссия. Басырова задержали в ноябре в Йошкар-Оле накануне запланированного там марша несогласных. Он был направлен на принудительное психиатрическое лечение. По словам правозащитников, госпитализация Басырова была политически мотивирована. На его освобождении настаивала Всемирная организация по борьбе с пытками. Президент Украины Виктор Ющенко назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Раису Богатыреву, одного из лидеров оппозиционной партии регионов. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Это неожиданное для многих, в том числе и некоторых соратников главы государства, кадровое решение, очевидно, призвано не допустить усиления противостояния между оранжевыми и бело-синими. Раису Богатыреву относят к умеренному крылу партии регионов во главе с влиятельным олигархом Ринатом Ахметовым. По специальности нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны, врач, в 90-х годах возглавляла Министерство здравоохранения, а во время второго премьерства Виктора Януковича была координатором парламентского большинства. По мнению украинских коммунистов, назначение Богатыревой свидетельствует о том, что Ющенко по-прежнему не исключает создание широкой правящей коалиции. Ранее сам президент не раз заявлял о готовности предоставить оппозиции должности во власти. Заместителем главы президентской канцелярии и министром сельского хозяйства в правительстве Юлии Тимошенко назначены бывшие члены кабинета Януковича Юрий Богуцкий и Юрий Мельник. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Василий Якименко сложил в себя полномочия лидера прокремлевского движения «Наши». Он объявил об этом на съезде «Наших» в Москве. Якименко руководил молодежным движением со времени его создания в 2005 году. Осенью нынешнего года он возглавил новую правительственную структуру Госкомитет по делам молодежи. О съезде «Наших» в программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге рассмотрит жалобу на арест оппозиционного журналиста Николая Андрющенко 27 декабря. Неделю назад Андрющенко был направлен на психиатрическую экспертизу в стационар, и предыдущее судебное рассмотрение кассации адвокатов отменили. Заместитель главного редактора газеты «Новый Петербург» Николай Андрющенко был взят под стражу в конце ноября сроком на 2 месяца по обвинению в публикациях тенденциозных и клеветнических материалов. Это произошло после того, как в газете появилась его статья «Почему я иду на марш несогласных?». В редакции «Нового Петербурга» прошли обыски, газету закрыли. В Самаре прошла акция в защиту координатора движения «Оборона» Олега Козловского, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
С Самарские правозащитники и активисты местного отделения Объединенного гражданского фронта провели одиночные пикеты, требуя освободить от военной службы координатора оппозиционного движения «Оборона» Олега Козловского. Напомним, 20 декабря Козловский был задержан работниками военкомата при выходе из дома. Его силой доставили в воинскую часть, где, отобрав все документы, заявили о том, что он призван в армию. Более 15 членов Самарского ОГФ прошли по улицам города, прикрепив к одежде плакат с текстом «Свободу Олегу Козловскому», говорит исполнительный директор Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
В общем, все это опять все в лучших советских традициях, потому что действительно очень сильна преемственность, очень сильна команда спецслужб.
Самарские правозащитники намерены обратиться с петицией в Главный военкомат Москвы с требованием немедленного освобождения Олега Козловского. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
На Камчатке ситуация с обеспечением потребителей бензином стабилизировалась. Об этом агентству «Итартас» сообщили в администрации края. Президент местной ассоциации владельцев автозаправочных станций Борис Добженецкий в свою очередь сказал, что все АЗС обеспечены бензином в полной мере. Топливо продается не дороже 27 рублей за литр. Руководитель краевого управления Федеральной антимонопольной службы России Андрей Петров заявил, что компаниям-поставщикам топлива грозят санкции, если выяснится, что они не выполнили обязательства по так называемому «северному завозу». Он также сказал.
Сговора нет, потому что фактически, по нашим данным пока, только одна компания подняла вот такую сумму большую. Мы постоянно мониторим цены по нефтепродукту. Что касается мелких предприятий, которые и создали вот этот ажиотаж, ну, может быть, не хватило им кому-то на какую-то заправку, не доставили топлива там, такого количества, которого они хотели. Завезли меньше. Ну и, соответственно, решили, видать, заработать, что ли, перед Новым годом. Поэтому, ну, будем смотреть.
Отметил Андрей Петров. В последние дни на Камчатке наблюдался ажиотажный спрос на бензин. В результате цены на него резко подскочили. Причина кризиса сейчас выясняет прокуратура. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Ознакомиться с ним вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Михаил Касьянов начал сбор подписей в поддержку своей кандидатуры на пост президента России. Успешной ли будет избирательная кампания? Василий Якименко сложил полномочия лидера движения «Наши». Какую роль власть отводит прокремлевским молодежным организациям? Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Зачем Бадри Патаркацишвили баллотируется в президенты Грузии? Скончался знаменитый джазовый пианист Оскар Питерсон. Каким был его фирменный музыкальный стиль? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 25 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В России начался новый этап кампании по выборам президента страны. Центральная избирательная комиссия приступила к официальной регистрации кандидатов на пост главы государства, трое из которых должны собрать по 2 миллиона подписей своих сторонников для участия в предвыборной кампании. Сегодня активисты избирательной кампании лидера Народно-демократического союза, бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, первыми торжественно открыли в Москве регистрацию пунктов по сбору подписей. Последний день регистрации, 16 января, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Пикетчики вместе со сборщиками подписей сегодня собрались на Триумфальной площади в Москве и устроились между памятником Маяковскому и новогодним елочным базаром. Молодые люди достали флаги и плакаты. Сторонники экс-премьера постарше развернули пункты приема подписей. Ажиотажа у него не наблюдалось. Однако периодически к столику с подписными листами все же подходили люди. Участники пикета и журналисты ждали появления кандидатов в президенты.
Много граждан, которые желают и звонят нам в офисе Народно-демократического союза, в мой офис, спрашивают, как собрать, поскольку транспорт очень тяжелый в Москве, поэтому в офис прийти, там где у нас есть сборщики в двух офисах, тяжело, по 2,5 часа люди ездят на Черемушке, чтобы взять подписи, поэтому приняли наши активисты решение, что в нескольких местах будут стоять автобусики. Это особенно к Москве относится.
Михаил Касьянов стал первым кандидатом, который начал сбор подписей. Вместе с ним 2 миллиона подписей должны до 16 января собрать. набрать кандидат от СПС Борис Немцов и лидер Демократической партии России Андрей Богданов. Глава Народно-демократического союза нисколько не сомневается, что успеет собрать необходимое количество подписей, даже несмотря на новогодние праздники и выходные. По всей России с сегодняшнего дня на экс-премьера работает 12,5 тысяч специально обученных сборщиков подписей.
Мы продемонстрируем, что этот неправильный закон, несправедливый, жесткий закон. И, конечно, в будущем изменим его, но даже этот закон, мы его все эти требования исполним. Мы продемонстрируем власти, себе и всем гражданам, что даже это мы можем сделать, потому что воля к победе и воля к свободе у всех граждан, она растет с каждым днем.
Кандидат в президенты от Народно-демократического союза видит три условия, при соблюдении которых выборы будут честными. Первое – присутствие в марте на выборах независимых иностранных наблюдателей.
Второе условие, конечно, это регистрация нашего независимого кандидата. Мы соберем все подписи, у нас все и в идеальном состоянии, вся документация и предварительная регистрация, и все мы сделаем, да, в дальнейшем, поскольку мы к этому очень относимся скрупулезно, и все мы делаем, ну, на случай специалисты работают. Третий сигнал – это равные возможности у всех кандидатов по участию в агитации. То есть равный доступ к средствам массовой информации. Прежде всего, центральное телевидение.
Политолог, эксперт независимого института выборов Аркадий Любарев считает, что самое интересное в нынешней президентской кампании как раз и начнется после того, как станет ясно, кто именно зарегистрирован в ЦИКе кандидатом на выборы главы государства.
Соглашусь с тем, что начался новый этап кампании, но это еще не финишный этап. Дело в том, что на первом этапе определены только те, кто являются кандидатами. Но впереди еще этап регистрации, и если для трех кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, он, в общем, должен пройти достаточно безболезненно, то три остальных кандидата должны будут собрать 2 миллиона подписей, причем доля брака там не выше 5%, то есть и сроки не очень большие для сбора подписей, то есть до 16 января. Пройдут ли эти три кандидата этот этап, сказать очень сложно, и, соответственно, сколько именно кандидатов будет участвовать в президентской кампании уже в зарегистрированном качестве, это мы узнаем только к концу января.
Можно было наблюдать, как действовал административный ресурс по отношению к Союзу правых сил. Тем не менее, партия выдвинула Бориса Немцова как кандидата от правых. Как вы думаете, вот в отношении Немцова будут ли предприняты такие же меры, как в отношении партии?
Это будет зависеть, наверное, от того, насколько будет, как бы, его сочтут опасным, потому что Союз правых сил в начале кампании казалось, что он, у него есть определенные шансы на прохождение барьера, и это показывали региональные выборы, это показывали соцопросы в начале кампании, и, может быть, это было одним из причин такого удара. Сейчас я предполагаю, что большой опасности Немцов не представляет.
Ваша оценка будущей президентской кампании Дмитрия Медведева, все-таки для него это, собственно, можно говорить, дебют.
Зависит и от него самого, и от партии, которая его выдвинула, и от президентской администрации. Могут быть разные стратегии ведения кампании.
Такое понятие, как подставные фигуры, например, они будут существовать в этой президентской кампании?
Если оценивать подставную фигуру как человека, который не имеет не только шансов победить, но и не имеет шансов набрать хоть сколь-нибудь заметное число голосов, то он просматривается Богданов, партия которого получила меньше голосов, чем число представленных ею подписей. Тем не менее, значит, этот человек выдвигается в качестве кандидата. Подставные фигуры еще часто бывают нужны из страха, что все снимут свои кандидатуры, соперники основного кандидата. Но здесь, наверное, такой вариант минимален.
Говорил политолог Аркадий Любарев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 25 декабря. В Москве сегодня активисты прокремлевского движения «Наши» открыли свой съезд, на который приехали представители многих российских регионов. Движение «Наши» намерено выделить 10 своих самых перспективных, по мнению участников движения, направлений, которые продолжат работу в рамках движения в статусе федеральных проектов. Василий Якименко сложил в себя полномочия лидера этого прокремлевского движения. Он руководил «Нашими» со времени создания этой организации в 2005 году. Осенью нынешнего года Якименко возглавил новую правительственную структуру, Государственный комитет по делам молодежи, а его место в движении «Наши» занял сегодня Никита Боровиков. На съезде движения «Наши» побывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Отбор федеральных программ проходил непосредственно на съезде. В числе номинированных проектов «Наши выборы», «Добровольные молодежные дружины», «Мишки», «Группа крови», «Наша армия» и другие. Выступающие с трибуны съезда много говорили о вкладе движения «Наши» в развитие страны.
Основная задача, которая была перед нами в эти три года, это сохранить независимость нашего государства, сохранить суверенитет в декабре 2007 года. И мы сделали это.
Я прежде всего комиссар движения «Наши», а уже потом депутат Государственной Думы. Других людей в стране, кроме нас, с вами нет. Просто посмотрите вокруг, посмотрите, чем занимаются другие молодые люди, что, куда они стремятся, чего они хотят, и вы поймете, что на самом деле только мы с вами.
Это были федеральные комиссары движения «Наши» Никита Боровиков и Роберт Шлегель. Движению «Наши» нужны враги для собственного самоутверждения, так считает лидер Народно-демократического союза молодежи Юлия Малышева.
Им обязательно нужно формировать образ врага, чтобы показать, какие они хорошие. Поэтому они ищут врагов среди, как они называют, так называемой демократической оппозиции. На самом деле они ищут врагов среди тех, кто еще может свободно мыслить в наше нелегкое время в России. Касается их массовых мероприятий. Нам известно, что в каждом регионе есть 1, 2, 3 оплачиваемых координатора движения. Таким образом, каждый из этих координаторов набирает некое количество участников, которые хотят поехать в Москву на мероприятие. Таким образом, они собирают численность. Напомню, что за последние 2 года они заявляли очень большую численность массовых мероприятий. Например, они предлагали, что привезут 10 тысяч, привозили 1,5, предлагали, что привезут 200 тысяч, привозили 3 тысячи и так далее. И последние их акции в декабре, когда были выборы, показали, что, в принципе, народу у них не очень много в организации, и много людей они собрать не могут. В частности, у них было заявлено пикеты на 10 площадях города Москвы. На одной из них нам удалось обнаружить около 100 человек. Например, на Пушкинской площади на пикете было всего 13 человек, и они, как выяснилось потом, половина из них была охрана. Что касается оппозиции, ну, просто им больше не с кем бороться. Вот они борются с этим, вместо того, чтобы бороться там с произволом чиновников у них в регионе, с усилием Единой России, с отсутствием свободных выборов и так далее.
Говорила Юлия Малышева. На съезде движения «Наши» досталось и тем россиянам, которые, как считают лидеры движения, готовы ради власти продать родину, говорит федеральный комиссар движения «Наши» Никита Боровиков.
Еще не раз, пока мы будем идти к глобальному лидерству в России, нам придется столкнуться с желанием наших заклятых западных друзей накинуть на нас давку, кинуть вожжи и сделать опять нас управляемой страной, как это было в 90-е. А что самое печальное, у нас будут в стране находиться люди, которые готовы помогать, которые готовы продать родину ради власти. Но я уверен, что мы с вами не такие, и мы этого не допустим.
В беседе со мной Никита Боровиков пояснил, как можно отличить так называемого приспешника Запада от правильного россиянина.
Вот, например, если Гарри Кимович имеет гражданство Соединенных Штатов Америки, вот очень просто все и видно. Если российский политик говорит о том, что он согласовал свое выдвижение и получил деньги на свое выдвижение там, в Соединенных Штатах Америки, вот тоже очень просто отличить.
Если есть политики?
Да, есть, конечно. Вот я как бы говорю, как Касьянов, да, который обещал там продавать нефть за $20. Это такая позиция играет на руку не национальным интересам России, а национальным интересам других государств. Вот таким образом мы определяем тех, кто с нашей точки зрения приспешник у Запада.
А среди молодежи такие есть?
Да вы знаете, к сожалению, если мы посмотрим на марш несогласных, там же есть молодые люди. Но я думаю, что здесь все-таки надо отличать прожженного политикана, который уже растратил весь реальный политический запас, который у него был в стране, и ищет его на Западе, и отличать вот такого человека от студента, у которого в силу возраста есть протестные как бы настроения, молодого человека, который в силу, может быть, какой-то социальной неудовлетворенности хочет выступить против власти. Это же нормальное желание. Вот их используют в основном вот так.
Говорил федеральный комиссар движения «Наши» Никита Боровиков. Участники марша несогласных на улицах российских городов заявляют о своей политической позиции, а не позиции Запада в отношении политики Кремля, утверждает лидер Народно-демократического союза молодежи Юлия Малышева.
Мне кажется, что участники марша несогласных не спрашивали мнение движения «Наши», стоит им идти на марш несогласных или нет. Я думаю, что в первую очередь участники марша несогласных выходят на эти марши, потому что они не согласны именно с путинским вектором движения, а теперь уже и медведевским, наверное, в скором времени. И Запад тут абсолютно ни при чем. Это гнусная ложь и провокация.
Демократические молодежные движения в России не получают денег из-за рубежа, подчеркивает Юлия Малышева.
Информация устарела. Касьянов сделал заявление по поводу нефти $20 за баррель, когда она стоила $17. Это когда он еще был премьер-министром и работал вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. И именно в то время Путин ему доверял. И, соответственно, если относить это на курс Путина, движению «Наши», можно сказать, что как раз политика Путина была в отношении $20 за баррель. Что касается финансирования Западом, ну, к сожалению, нет такого финансирования, а может быть и к счастью.
Говорила лидер Народно-демократического союза молодежи Юлия Малышева. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Продолжим тему, связанную с молодежной политикой. В последние дни января, последние дни декабря, мы предлагаем вашему вниманию серию интервью, посвященных итогам года в разных сферах, от политики до культуры. Сегодня поговорим по политической активности молодежи и молодежной политике в России. Гость рубрики 2007. Сегодня лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин. Молодые политики или молодые политические активисты стали значительно более активными. Если говорить об оппозиции, правой, левой, любой, слышно преимущественно о ребятах вашего возраста. С чем вы это связываете?
Ну, во-первых, я бы все-таки не стал преувеличивать масштабы этой политизации, хотя действительно тенденция такая явно наметилась. Ситуация политическая в стране консервируется. Очевидно, что наметились некие такие застойные тенденции. А это всегда влечет за собой некоторую политизацию молодых людей. Но тем более, что когда произошла оранжевая революция на Украине, это очевидным образом повлекло за собой политизацию оппозиции в России, потому что это был некий такой драйв, ветер свободы, который подул в Россию. Власть начала реагировать на это и политизировать лояльным себе молодежь. Старые политики уходят, их эпоха заканчивается, новые до сих пор не появились, все такие состоявшиеся политики. И поэтому вот сейчас, я думаю, наступает именно наше время.
Для вас лично вот этот драйв или акции политические прямого действия, типа вот самосожжение, которое вы устраивали, или когда вы с Машей Гайдар вывешивались под мостом с антипутинскими лозунгами, вот такого рода мероприятия для вас много значит в политике? Вы ради этого в политике?
Я буду с вами откровенен. Радикальным и эпатажным акциям протеста я бы предпочел парламентскую трибуну и телевизионную студию для политических дебатов. И под милицейские дубинки, и под другие всякие разные приключения, связанные с политикой, мы идем не от хорошей жизни. Не от хорошей жизни мы проводим эпатажные акции, не от хорошей жизни нам приходится проводить радикальные акции. Когда в стране отсутствует парламент, когда в стране нет элементарных политических свобод, когда на телевидении действует политическая цензура, приходится придумывать какие-то новые формы протеста для того, чтобы достучаться до сограждан. Это далеко не содержание. Это форма. Это форма, которая необходима для того, чтобы пробить информационную блокаду.
Власть тоже активно мобилизует подрастающее поколение, активное, в том числе и политически активное. Вот эти наши, молодая гвардия, идущие вместе, все вот эти вот организации. Есть такое ощущение, что они тоже довольно успешно вербуют свои ряды тех, кто хочет спокойно сделать карьеру в нынешней России. Как вы к этому относитесь?
Ну, здесь нет ничего удивительного. Власть колоссальные финансовые, административные и прочие ресурсы, колоссальные возможности для того, чтобы привлекать молодых людей. Но комсомольская модель, которая выстраивается в России, она ущербна по своей сущности, потому что ведь создавать лифты вертикальной мобильности, давать людям возможность получать образование, обучать людей, давать им возможность организовывать свой досуг – это прямая обязанность власти. А власть это делает в обмен на политическую лояльность. Вот в этом главная проблема всех проектов типа «Наша», «Молодая гвардия». Если бы власть действительно хотела помогать моему поколению, оно бы создало крупное молодежное движение, которое было бы не политизировано. А здесь получается, что вот вы, ребята, получите ресурсы, мы вас нарядим в маечке, но за это вы должны выстраиваться строем и ходить по Москве с портретами президента на футболках. Вот так дела не делают.
Многие делают просто карьеру не политическую, это не наше и не молодежное яблоко, а просто занимаются каким-то бизнесом, своими делами, творчеством, и в политику не лезут. Таких больше молодых людей или их становится все меньше?
Я с большим сожалением констатирую, что одной из главных особенностей моего поколения, которое выросло, уже формировалось в эпоху Советского Союза, главной особенностью его стал цинизм. Вот это очень грустно. Такое материальное, очень циничное отношение к окружающему миру, логика «моя хата с краю», абсолютное равнодушие к соседу. Это может просто разрушить страну. Вот если это станет действительно массовой идеологией, такая, знаете, манагерская, как у нас в Москве говорят, идеология, если она станет массовой, то это будет означать очень серьезные негативные изменения для страны. Политики в российской сегодня не хватает романтиков, людей, которые ради идеи готовы были бы жертвовать какими-то своими интересами, готовы были бы жертвовать собой, для которых идеалы свободы были бы не пустыми словами.
Может быть, просто время такой романтики прошло? Вот почему у вас, например, нет цинизма этого?
Сходит, я вижу очевидные тенденции, которые свойственны моему поколению. Я не знаю, почему там у меня нет, может быть, там меня родители в детстве заставляли книжки правильные читать. Я думаю, что вот эту ситуацию нужно исправлять радикальным образом. Нужно, чтобы люди заразились идеалами свободы, потому что если людей не будет стремления к свободе, в России никогда не будет гражданского общества. А если в России не будет гражданского общества, это рано или поздно обязательно приведет к установлению тоталитарного режима в моей стране.
Один из последних всплесков уже послевыборных политической активности, связанной с яблоком, это протест горизонтальных структур яблока против нынешней ситуации в партии, в том числе пожелания отставки или изменения позиции Григория Явлинского. А могли бы вы объяснить, чего вы добиваетесь?
Мы хотим реформирования, мы пришли к пониманию, что выжить и защитить свои интересы, интересы наших избирателей мы можем только в том случае, если в России появится объединенная демократическая партия. Нам представляется, что нынешнее руководство «Яблока» настроено на консервирование ситуации в партии. Мы ни с кем по-прежнему не хотим договариваться, мы ни с кем не хотим находить общий язык. Нам кажется, что это тупик. Сейчас наступает эпоха уже новой волны демократов.
А вы говорили об этом с Явлинским?
Да, конечно. Я предупредил его. Явлинский отнесся спокойно к нашей инициативе и сказал, что все наши споры мы будем решать на съезде.
Вы за создание какой-то широкой демократической коалиции?
Я веду речь о том, что в России должна быть объединенная демократическая партия. Там какая-то более широкая коалиция по принципу польской солидарности с участием левых, там, правых там, и так далее. Тоже тема дискуссионная, но сейчас мы говорим о другом. Мы говорим о том, что нам непонятно, почему такие люди, как Григорий Явлинский, Никита Белых, Ирина Хакамада, Гарри Каспаров, Владимир Рыжков. Почему эти люди не могут быть в одной партии? Да, действительно, есть серьезные противоречия между ними. Да, действительно, у них есть разные взгляды на какие-то серьезные проблемы. Но нет никаких сомнений, что они единомышленники. И в целом они примерно одинаково представляют, в какой стране они хотят жить. И нам представляется, что эпоха междоусобных войн между демократами осталась в 90-х годах. Для того, чтобы решать те задачи, которые стоят перед нами, задача просто сохранения европейского вектора развития России. Для решения этой задачи нужна объединенная демократическая партия. Пусть она будет устроена очень сложно. Пусть там будут множество разных фракций. Мы абсолютно убеждены, что наш избиратель сегодня кровно, жизненно заинтересован в том, чтобы в России была объединенная демократическая партия. Я не веду ни с кем кулуарных переговоров, я обратился к ним публично, и от многих последовал достаточно дружелюбные комментарии, ну, в частности, от представителей СПС, которые всячески меня поддержали.
Илья, можно ли рассматривать вот эту заключительную часть нашей беседы как пожелание ваше на будущий политический год к российским демократическим силам?
Я очень надеюсь, что в течение ближайшего года Россия, объединенная демократическая партия в России, если не появится, то, по крайней мере, появится механизм ее создания. Вот это очень важно.
Политическая активность молодежи и молодежная политика в России. Гостем рубрики 2007 сегодня был лидер молодежного яблока Илья Яшин. Завтра в этой серии интервью беседа с политологом и журналистом Андреем Левкиным. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 25 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода» с кандидатом в президенты Грузии Бадри Патаркацишвили. Зачем он участвует в политике? Кто готовит покушение на этого опального грузинского олигарха? Почему сам Патаркацишвили готов к подкупу? Почему судьба молодого футболиста из Сьерра-Леоне взволновала Великобританию? Это еще одна тема программы, связанная с иммиграционной политикой Лондона. Скончался знаменитый джазовый пианист Оскар Питерсон. Каким был его фирменный музыкальный стиль? Почему Питерсон ни разу не выступал в России и Советском Союзе? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве активист оппозиции Сергей Константинов, осужденный на 15 суток ареста, проводит голодовку. Как сказал «Радио Свобода» правозащитник Надир Фатов, состояние здоровья Константинова ухудшилось. Оппозиционер был осужден по обвинению в участии в несанкционированном пикете. В Ленинградской области 16-летний юноша приговорен к 7 годам лишения свободы по обвинению в убийстве на почве национальной ненависти. В Молдавии суд города Окница оправдал Игоря Вельчева, который обвинялся в убийстве корреспондента российской телекомпании НТВ Ильи Зимина. Сторонники КПРФ сегодня провели пикет у здания телецентра в Останкино, требуя прекратить информационную блокаду. Пикетчики добивались, чтобы лидеру КПРФ Геннадию Зюганову дали возможность выступить по телевидению. Активист «Другой России» Артем Басыров, насильно помещенный в психиатрическую больницу под Йошкар-Олой, сегодня неожиданно выписан. Басырова задержали в ноябре в Йошкар-Оле накануне запланированного там марша несогласных. Он был отправлен на принудительное психиатрическое лечение. Верховный суд России отменил и направил на новое рассмотрение постановление о незаконности проведения в Чите следствия по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Папа Римский в традиционном рождественском обращении призвал мировых лидеров положить конец всем конфликтам. В Ираке жертвами двух взрывов в городе Байджи и провинции Дияла стали 33 человека, десятки ранены. Власти Афганистана высылают из страны двух европейских дипломатов, заявив, что их действия угрожают национальной безопасности. По сообщениям, двое сотрудников миссии ООН и Европейского Союза, британец и ирландец, посетили в понедельник южную провинцию Гельмент, где, по мнению властей, занимались ненадлежащей деятельностью.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 25 декабря, 10 дней остается до досрочных выборов президента Грузии. Участвующие в этой политической кампании политики обмениваются все более резкими обвинениями и заявлениями. Живущий в эмиграции бизнесмены, кандидат в президенты Бадри Патаркацишвили обвинил власти Грузии в организации покушения на свою жизнь и предоставил записи тайных переговоров за сей счет, на сей счет. Власти в ответ заявили, что Патаркацишвили готовит государственный переворот и тоже обнародовали тайные записи. Сегодня стало известно, что новым руководителем предвыборного штаба Патаркацишвили вместо замешанного в скандале Валерия Гелбахиани стал брат покойного премьер-министра Грузии Зураба Живани Георгий. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
В эти выходные грузинский бизнесмен, один из кандидатов на пост президента, Бадри Патаркацвили, предоставил распоряжение влиятельной английской газеты «Sunday Times» запись переговоров между высокопоставленным сотрудником Министерства внутренних дел Грузии Гейт Гебуадзе и чеченским боевиком Увайсом Ахмадовым, а также видеозаявление самого Ахмадова. На пленке, которая была сделана в июле прошлого года, Гебуадзе просит Ахмадова организовать убийство Патаркацвили. Устранение бизнесмена должно быть спланировано таким образом, чтобы в его подготовке можно было обвинить Россию. Гебуадзе говорит о двух вариантах покушения. Патаркацвили следует убрать либо в Лондоне, либо в собственном вертолете, когда тот будет совершать очередной полет в Батуми. Сам Увайс Ахмадов, разыскиваемый в России за похищение людей и убийство, в отдельном заявлении объясняет, что запись переговоров сделал лично он. Он хотел отомстить властям Грузии за то, что 5 лет назад в Панкисском ущелье они убили 5 его человек, а впоследствии передали России одного из ближайших его сподвижников. В воскресенье грузинская прокуратура в ответ обнародовала свой компромат. На государственных телеканалах была распространена тайная видеозапись переговоров между начальником штаба Патаркацвили Валерием Гелбахиани и директором специального оперативного департамента МВД Ираклием Кодуа. На встрече идет разговор о том, что во время массовых акций протеста оппозиции по поводу фальсификации на выборах Кодуа должен подтвердить факт нарушений и арестовать министра внутренних дел Мирбишвили. За это Патаркацвили предложил Кодуа 100 миллионов долларов. Как стало ясно, чиновник в ходе этих переговоров действовал по заданию руководства МВД и, сделав запись за границей, привез ее в Тбилиси, чтобы обнародовать. Исполняющий обязанности президента Грузии Нино Бурджанадзе уже объявила, что речь идет о попытке государственного переворота, которому власти намерены всеми силами противодействовать. Я связался с главным действующим лицом обеих историй, кандидатом в президенты Грузии Бадри Патаркацвили. Преданная глазке запись, на которую высокопоставленный сотрудник МВД Грузии просит наемного убийцу организовать покушение на вас, сделано летом 2006 года. Вы считаете, что угроза сохраняется и по сей день?
Когда это началось все, и не только эта пленка, а в целом противостояние со мной, я считал, что до такого не дойдет. Но потом у меня появилось огромное количество доказательств, по которым я могу судить, что реально в планах сегодняшнего грузинского правительства убить меня любыми средствами.
Почему, по вашей версии, грузинские власти заинтересованы в вашем устранении? Они опасаются конкуренции или это проблемы бизнеса?
Настолько Саакашвили серьезно одержим идеей, что он может потерять власть, и именно я могу прийти к власти, что это уже стало для него навязчивой идеей, и он боялся сперва телевидения, а потом моих денег. И он считал, что я претендую на власть. Все мои попытки объяснить ему, что это не так, не привели ни к чему. И он поставил перед собой совершенно простую цель. Либо сперва нейтрализовать меня, купить у меня телевидение, он предлагал фантастические суммы, там больше 1 миллиарда, которые, естественно, как бизнес, это телевидение не стоит. А дальше, видимо, были далеко идущие планы, чтобы и физически от меня избавиться, для того, чтобы больше не думать о том, что в моем лице у него есть конкурент. Он просто не понял одного, что я ни за что и никогда не продал бы и меди, потому что я считаю, что это как раз именно то, что моему народу нужно, и это именно та телекомпания, которая защитила демократию в Грузии.
Намерены вы настаивать на расследовании обстоятельств организации покушения на вас?
Ну, я уже попросил своих грузинских адвокатов и зарубежных адвокатов для того, чтобы они подавали все нужные иски. Естественно, смешно бы было думать, что я могу доверять в данном случае грузинской прокуратуре или правоохранительным органам.
То есть вы инициируете, насколько я понимаю, расследование в Англии?
Я боюсь ошибиться, так как у меня не было возможности поговорить со своими адвокатами. Куда, что они подали, я не знаю, но такое поручение я уже дал в первый же день.
Что касается записи, обнародованной властями Грузии, на которой начальник вашего предвыборного штаба якобы договаривается с грузинским чиновником об организации государственного переворота после выборов. Это правда? Как вы прокомментируете?
Я не хочу это комментировать, потому что я не в курсе, что там произошло и как. Я могу сказать вам то, что я знаю. Я знаю следующее, что вот господин Гелбахиани сказал мне, что вот этот Кодуа, хочется вновь встретиться на тему фальсификации выборов и на тему, как ему, вот этому коду, заработать деньги. И он готов как бы организовать раскрытие преступления, которое называется фальсификация выборов. У меня была информация о том, что ему будет поручено бросить на выборах 2 грузовика бюллетеней, фальшивых, настоящих, непонятно. И за это он просил, чтобы то, что он разоблачит и арестует там своего министра, за это он попросил большие деньги. И мы с ним переговорили, и я сказал, что ради того, чтобы не пострадал народ, ради того, чтобы мы не получили 91-й год в Грузии, ради того, чтобы никто не начал там стрелять, убивать и так далее, я готов за его гражданскую позицию, так, чтобы никто не знал, заплатить деньги.
Действительно ли оппозиция, как утверждают грузинские власти, в том числе и ваш штаб, планируют вывести людей на улицы в том случае, если вас не устроят результаты выборов?
Вы знаете, я думаю, что вопрос уже с помощью грузинской власти стал риторическим, потому что вопрос примерно звучит так. Вот если я делаю что-нибудь противоправное, ты восстанешь против этого или нет? Я считаю, что никакого призыва не нужно. Народ сам мудрый и сам поймет, что нужно делать в случае, если его обманывают. Я считаю, что голоса обязательно нужно защитить. И у нас уже на сегодняшний день у всей оппозиции подано несколько сот исков в избирательные комиссии и так далее о нарушениях, которые происходят в ходе избирательной кампании. Да, то, естественно, народ все это видит. Мы сделаем все, что если будет все-таки такая фальсификация, сообщить и показать это народу. Да? А дальше уже пусть народ решает, каким образом защищать свое право на свое будущее.
Грузинский бизнесмен и кандидат в президенты республики Бадри Патаркасвили в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким. Время свободы. Итоговый выпуск за вторник, 25 декабря. Скончался джазмен Оскар Питерсон. Ему было 82 года. В течение нескольких десятилетий Питерсон считался одним из лучших джазовых пианистов мира. Его фирменный стиль считается неподражаемым. Это стинг в сочетании с техническим совершенством и так называемыми скорострельными соло. О смерти Оскара Питерсона и о значении, которое этот музыкант сыграл в истории джаза, говорит историк этого вида музыки, ведущий фестивальных программ Московского джазового партнерства Юрия Саульского Владимир Каушанский. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Я думаю, что потеря Оскара Питерсона столь же невосполнима, как уход и Дюка Эллингтона, и Элла Фицджеральд, и Каунта Бейси, музыкантов этого космического уровня. Потому что Оскар Питерсон – это джазовый олимп. Ушел человек, олицетворяющий, на мой взгляд, великую джазовую традицию. Начинал он в эру свинга, играл в эпоху бибопа, но не изменил музыки, которую любил. Ведь и до него были пианисты. И Эрл Хайнс, и Эрл Гарнер, и Нат Кинг Коул. Но именно он поднял до небес формат джазового трио. Рэй Браун, контрабас, Эд Тигбен, ударный, Оскар Питерсон за роялем. Сотни и сотни грамм записи. Его пианизм – тема для отдельного разговора. Он превратил рояль в оркестр. Его блистательные виртуозные пассажи, его баллады – это удивительный сплав тончайшей лирики. Его чувство свинга, которое электризовало залы во всем мире. Остается только пожалеть, что Москва так и не увидела Оскар Питерсона. Его единственный концерт был отменен из-за нашего головотяпства. Создатель антипризы «Jazz at the Philharmonic», великий импресарио Норман Грант, считал его величайшим пианистом-импровизатором в истории джаза. Но он оставил после себя записи, пластинки, CD, DVD. Слава богу, мы можем видеть его концерты и наслаждаться, всегда наслаждаться этими руками, этим крупноформатным, мощным гигантом. Даже иногда поражался я, как человек с такой массой может плести вот нити импровизационные. Он оставил после себя потрясающую пианистическую школу. Все те, кто придет в джаз, обязательно будут обращаться к наследию Оскара Питерсона. Меня всегда будет потрясать даже тот факт, что когда инсульт не дал возможности Оскару Питерсону использовать левую руку, у него возникли серьезные технические проблемы, он все равно выходил на сцену, он выступал до последних дней своей жизни. И как тут не вспомнить великого Луи Армстронга, когда Сачмо спросили: «Скажите, а до каких пор вы собираетесь выходить на сцену?» Он говорит: «Знаете, музыканты из тех мест, где я родился, а я новоорлеанец, никогда не уходили на пенсию. Они умирали прямо на сцене». Нечто подобное навевает уход и Оскара Питерсона. Он умер, будем считать, за роялем.
В 1974 году, да, вот эта история, она же была какая-то довольно смешная. Он же вроде бы даже приехал в Советский Союз, и почему-то не состоялось выступление.
Он был и принят, и встречен не так, начиная с аэропорта, и поселен не в ту гостиницу, и рояль, который ему предоставили, был не настроен. И когда сказали, что вот здесь перед вами в канун выступал пианист, он сказал, что с этим инструментом все в порядке. Но если он сказал, значит, пусть он и играет. Его импресарио Норман Грант просто заявил, что мы в таких условиях работать в Москве не будем. Вот единственный концерт, не состоявшийся в театре эстрады.
Насчет чувства юмора Оскара Питерсона, он потом говорил, что это самая короткая из его гастролей.
Он ведь в этом году выступил на фестивале в Таллине, где он потряс, конечно, всю нашу публику.
Наши музыканты никогда не играли с ним?
Нет, не играли. Питерсон был человеком своих привязанностей. Он начинал играть контрабасом в дуэтах с гитаристом, с Харбом Эллисом, потом в трио. Кстати, потом запел, ведь удивительная пластинка хранится у меня. Оскар Питерсон поет репертуар Нэт Кинг Кола. И голос Оскара Питерсона ни в чем нельзя отличить от голоса Нэт Кинг Кола. Вот этот бархат, удивительные интонации, вот это чувство свинга, которое раскачает и поднимет мертвецов из могилы. Все это составляет, конечно, жемчужины его творчества.
Начался знаменитый джазовый канадский пианист Оскар Питерсон. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это ирландский музыкант Шейн МакГроун, который отмечает свой 50-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. Огромный резонанс Великобритании вызвал решение властей выслать на родину в Сьерра-Леоне полузащитника футбольного клуба «Уотфорд» Аль-Хассана Бангуру, которому отказано в предоставлении политического убежища. В защиту футболиста несколько неожиданно выступила вся спортивная общественность страны. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Появление в Англии 4 года назад 15-летнего уроженца Сьерра-Леоне Аль-Хассана Бангуры покрыто тайной. Сам он говорит, что его переправили из Африки в Европу контрабандисты, от которых ему удалось бежать, а затем обосноваться в Британии. Британским иммиграционным властям он заявил, что в Сьерра-Леоне он опасался за свою жизнь, так как некая колдовская секта, которую возглавлял его покойный отец, хочет, чтобы он наследовал отцу, и за отказ сделать это угрожает навести на него порчу и даже покалечить. На этом основании Бангура обратился в Британию за политическим убежищем. В ожидании решения своей судьбы он занялся футболом, и уже через 2 года 17-летний беженец попал в клуб английской премьер-лиги Уотфорд. За 2 года он 50 раз выступал в составе команды клуба и проявил себя талантливым спортсменом. Однако иммиграционные власти отказали ему в предоставлении политического убежища, мотивируя это тем, что страхи молодого футболиста перед возвращением на родину преувеличены и что нет никаких доказательств того, что его жизни в Сьерра-Леоне угрожает опасность. Руководство клуба «Уотфорд» попыталось было получить для Бангуры разрешение на работу в Великобритании. Футболистам такое разрешение выдает FIFA. Однако для этого нужны 2 условия. Футболист должен сыграть определенное число международных матчей в составе сборной своей страны, и страна эта должна находиться находиться в числе 70 первых стран в списке футбольной федерации более чем 170 футбольных стран мира. Бангура никогда не играл в футбол до появления в Англии, а Сьерра-Леоне занимает 156 место в мировой футбольной иерархии. Так что и эта возможность остаться в Англии для Хасана Бангуры отпала. Тем не менее, главный тренер Уотфорда Адриан Бутройд заявил, что клуб продолжает делать все возможное, чтобы сохранить Бангуру в составе команды.
Недоверие, гнев, смятение – вот чувства, которые мы испытываем. Сейчас мы делаем все возможное, в частности, ведем закулисные переговоры. Еще рано говорить об их результатах, но уже в ближайшие дни мы подаем новую апелляцию иммиграционным властям. Как я уже не раз говорил, мы надеемся, что здравый смысл все же возобладает. Благодаря резонансу, который получило это дело, оно может оказаться в поле зрения министра внутренних дел Джеки Смит и премьер-министра. И если это произойдет, то можно будет надеяться на справедливое решение.
В этом месяце у Бангуры родился сын, и сейчас высылка футболиста на родину приведет и к разделению семьи. Мать его ребенка отказывается переезжать в Африку. Руководству клуба удалось подключить к защите своего футболиста члена парламента Клэр Уорд, которая обратилась с запросом к министру внутренних дел и организовала мощную поддержку в защиту Бангуры со стороны спортивной общественности, говорит Клэр Уорд.
Я получила тысячи писем по электронной почте в поддержку петиции, которую мы подготовили. Люди хотят, чтобы Бангура остался в Англии. Мы надеемся выиграть это дело. Нам удалось привлечь внимание к нему заместителя министра внутренних дел.
Клэр Уорд. Удалось организовать встречу президента клуба Уотфорд Грэма Симпсона с курирующим иммиграционную службу заместителем министра внутренних дел Лиамом Бёрном. На этой встрече Симпсону и Уорд удалось убедить замминистра санкционировать создание независимой комиссии, куда войдут футбольные специалисты и сотрудники Министерства внутренних дел, которые должны будут выработать рекомендации для иммиграционной службы в отношении судьбы Аль-Хасана Бангуры. По мнению администрации клуба Уотфорд, теперь все зависит от решения комиссии. Если она признает ценность Аль-Хасана Бангуры для английского футбола, иммиграционная служба наверняка пойдет на уступки и в виде исключения предоставит полузащитнику Уотфорда разрешение на работу в Великобритании. А тем временем по всей Англии проходят бурные демонстрации футбольных болельщиков, призывающих не депортировать Аль-Хасана Бангуру в Сьерра-Леоне. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Как всегда, в это время часа новости средств массовой информации. Главный редактор интернет-сайта «Колхасас Тайм» Ислам Текушев надеется, что большая часть архивов и информационного содержания ресурса, который подвергся нападению хакеров, может быть восстановлена. Независимый интернет-сайт, рассказывавший о ситуации на Северном Кавказе и поднимавший правозащитные проблемы, давно вызывал внимание российских органов власти и силовых структур. Об этом мне рассказал в интервью сам Ислам Текушев.
В пятницу вечером был атакован наш ресурс, сломали сайт и уничтожили всю базу за 5 лет. В общем, стерли полностью всю информацию, которая там была. По данным провайдера, у нас чешский провайдер, так как редакция базируется в Праге, злоумышленник долго, несколько часов они атаковали этот сайт. У нас сегодня уже нет сомнений в том, кто стоит за уничтожением ресурса. Незадолго до того, как это произошло, нашему корреспонденту в Дагестане оказывали очень сильное давление силовики. В лице министра МВД Дагестана, в лице начальника УБОП МВД Дагестана. Кроме этого, угрожали моим родственникам в Нальчике. У нас есть проект по изучению общественного мнения, и мы провели практически во всех республиках Северного Кавказа опрос на тему того, как относятся жители северокавказских республик, когда мы это проводили. Это до выборов, к предстоящим парламентским выборам, к предстоящим президентским выборам, вообще к политике Федерального центра на Северном Кавказе. Население очень недовольно. Политика силовиков их абсолютно не устраивает. В ходе исследования был задан вопрос о том, примете ли вы участие в парламентских выборах. В отличие от тех данных, которые озвучили официальные структуры, в среднем по Северному Кавказу около 40% населения заявили, что не собираются идти на выборы и вообще не собираются голосовать за какую-либо партию.
Полностью потеряна, безвозвратно утрачена информация с вашего сайта? Или сохранились какие-то архивы у вас?
Вчера вечером мне написали на наш запрос провайдер, что, к счастью, они базу сохранить смогли. Не 100% материалов мы сможем восстановить, но где-то 80%, наверное, восстановим.
Вы намереваетесь предпринимать какие-то судебные, скажем, шаги или нет? Или вы просто восстановите работу сайта и будете работать дальше?
Мы сегодня ждем провайдеров точную информацию, откуда был взломан этот ресурс, как такого места. Если это как-то подтвердит нашу версию, то, наверное, мы будем подавать заявление в прокуратуру и расследовать это дело. По крайней мере, это в Чешской Республике. Если в России это будет сложно, то здесь мы это сможем сделать.
Это лично для вас в чем главная цель существования сайта? Почему вы уже 5 лет занимаетесь этой работой?
Этот сайт был создан в то время, когда шла война в Чечне. Конкретная цель была освещение событий в Чечне, нарушение прав человека. Вот этот мы освещали террор, который силовики осуществляли в Чечне. Сегодня цели изменились. Сегодня мы больше уделяем внимание федеральной политике в целом на Северном Кавказе, потому что многое на Северном Кавказе изменилось. Всплеск насилия сегодня наблюдается практически во всех северокавказских республиках, в Ингушетии, в Дагестане. Практически каждый день убивают людей. Людей похищают средь бела дня, увозят в неизвестном направлении. И вот основная наша цель – это вот освещение таких вещей. И раньше были, в принципе, попытки взлома нашего сайта. Тут просто поработали очень компетентные люди, потому что сайт находился на обслуживании очень сильного провайдера. В России сегодня ситуация такая, что практически все средства массовой информации на Северном Кавказе лишены возможности с определенной позиции правозащитной освещать события, которые происходят в этих республиках. Наша редакция базировалась в Праге, хотя корреспонденты у нас в регионе. Российские власти не могли на нас давить, как они давят на северокавказские СМИ, потому что там используют определенная методика, и на них давят с помощью фискальных органов, с помощью угроз правоохранительных органов и так далее. В нашем случае это все не действовало. И вот, видимо, они решили вот такой метод использовать, просто вырубить нас из интернета, и все.
Говорил главный редактор интернет-сайта «Caucasus Times» Ислам Текушев. Человек дня Радио Свободы 25 декабря, ирландский певец и композитор Шейн МакГоуэн, который сегодня отмечает свой 50-летний юбилей. Шейн МакГоуэн родился в городке Типперери, получил музыкальную стипендию в престижной высшей Вестминстерской школе в Лондоне, однако вскоре был исключен за употребление наркотиков. В середине 70-х организовал рок-группу The Nips. Известность получил как фронтмен группы The Pox, экспериментирующий в области панк-рока ирландской народной музыкальной традиции. Писал песни на темы ирландской истории и стихи ирландских поэтов. В начале 90-х покинул группу, эпизодически работал над соло-проектами и с другими рок-составами. В начале 2000-х вернулся в The Pox. Новый релиз, написанный МакГоуэном в конце 80-х годов, композиции «Волшебная сказка Нью-Йорка», в 2005 году он стал лидером рождественских продаж в Великобритании. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
Есть известное изящество в том, что один из самых плохих парней в истории рок-музыки родился в день Рождества и к тому же написал одну из самых лучших рождественских песен в мире. Вечно пьяный, едва стоящий на ногах, беззубый, лопоухий Шейн МакГоуэн воплощает в себе все, что провозглашал классический панк-рок. Самоистребление, вселенский пессимизм, no future, все дела. Сам юбиляр на днях сказал о себе так. Курить, пить, тусоваться. Вот так я смог прожить столько, сколько я прожил. Раннему панк-року МакГоуэн обязан первыми своими 5 минутами славы. В 1976 году на концерте группы Clash знакомая девушка, которую он пытался поцеловать, удачным ответным ударом рассекла бровь. Фотограф, снимавший концерт, сделал несколько снимков, и на завтра они появились в газетах. Вот, мол, какие нравы у этой молодежи. Впрочем, довольно быстро наш юбиляр превратился из жертвы в героя рок-н-ролла, создав самую веселую и самую грустную группу на свете – The Pox, которая скрестила родной для Шейна и его друзей ирландский фолк с бесшабашностью панк-рока. Записав несколько прекрасных альбомов, МакГоуэн бросил группу и все 90-е и начало 2000-х пробездельничал, лишь изредка давая концерты и записывая дуэты. Но какие дуэты? Все помнят его с Ником Кейвом издевательскую версию слащавой «What a Wonderful World», его отличные записи с выдающимся ирландским фолк-певцом Кристи Муром. Недавно Шейн помирился со своими старыми соратниками, и Pogues вновь отправились в турне, заводя публику лихими Streams of Whiskey и Irish Rover. И среди великих, без сомнения, сочинений, которые они сегодня поют, Fairy Tale of New York, волшебная сказка Нью-Йорка, главная рождественская песня британских музыкальных станций. Кстати говоря, в своем классическом виде это тоже дуэт, записанный некогда с Кёрсти МакКол. Кёрсти уже нет в живых, так что сегодня Шейну, дотянувшему до 50, приходится отдуваться одному.
Рождественская сказка, волшебная сказка Нью-Йорка Шейна МакГоуэна завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 25 декабря. Это, как известно, рождественский день в западной христианской традиции. Над программой работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Вел этот выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей Александр Генис, как всегда, по вторникам с американским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня весь выпуск посвящен подведению итогов года, так что не пропустите. Всего доброго.